Историк Константин Цугаев о Исе-Плиеве.
Исе-Плиев для меня это один из военачальников Победы. Вот это, пожалуй, главное, что можно о нем сказать.
Хотелось бы также еще обсудить с вами весь путь Исы Александровича. Каким было его детство?
Ну, тут надо сказать, что род Плиевых вообще уважаемый род в Осетии и известный. Иса один из, конечно, ярчайших представителей этого рода, выдвинувшего немало достойных людей. Родился он в селении Старый Батако, ну, по-остински произносится Батако-Юрт, в Северной Осетии. Родился он в бедной семье. Отец его уехал в Америку на заработки. Тогда это было делом довольно-таки обычным. И там, к сожалению, погиб. Иса с детства начал батрачить, чтобы помочь маме прокормить семью. Вот на этом, видимо, личном жизненном опыте он с детства понял, что такое справедливость, как нужно жить с людьми. И поэтому, наверное, и принял революцию и, значит, примкнул к большевикам. Ну, далее добровольцем пошел в Красную армию. Там служил он, кстати, в отряде особого назначения. Затем была учеба в Ленинградской кавалерийской школе. Далее в военной академии имени Фрунзе. А Великая Отечественная война его застала в военной академии Генерального штаба вооруженных сил СССР. То есть это был путь талантливого молодого парня, который хотел служить своей стране и своему народу.
Как раз хотелось бы об этом периоде поподробнее. Переходный период между Великой Октябрьской революцией и Второй мировой войной, Великой Отечественной войной. Как проходила его служба? То есть было ли это легко, ему ли все это давалось, или же приходилось именно работать над собой?
Люди, хорошо его знавшие, всегда отмечали его талантливость. Он был очень талантливый человек. Причем, конечно, не только в военном деле. Талантливый человек, как принято говорить в таких случаях, талантлив во всем. И учеба ему давалась легко. У него было, наверное, некоторые преимущества в том смысле, что он-то был осетински воспитанный человек в традиционных осетинских понятиях и представлениях, и поэтому ему было легко, значит, с начальством, так как мы это впитываем с молоком матери уважения к старшим. И подчиненные его тоже очень уважали и любили, потому что для них он, в свою очередь, сам был как отец. Вот в этом смысле можно сказать, что продвижение его по военной службе было в целом беспроблемным.
Прославился Иса Александрович очень сильно именно на фронтах Великой Отечественной войны. Как проходила его служба в тот период? Как он вообще вступил, приехал уже на фронт? Как он начиналась его служба именно в те годы?
Вот, Алан, вот здесь есть одна загадка, которую я хотел бы вам сейчас озвучить и нашим дорогим радиослушателям тоже. Для меня это действительно загадка, и вот я сейчас скажу, почему я это называю загадкой. Дело в том, что военная биография Иса Плиева содержит просто поразительный ряд. Он как-то вот так получалось, что всегда участвовал в переломных, ключевых событиях войны, а затем и послевоенных событиях, вот как Карибский кризис. И везде его участие, значит, состоялось как некий такой вот переломный фактор воздействия. Вот в конце нашей беседы я попытаюсь ответить на эту загадку. Потому что это действительно загадка. Когда я, значит, обдумывал военную биографию, то тут просто надо, наверное, перечислить вот эти ключевые события. То есть первым, конечно, это была битва под Москвой. Вы знаете о том, что решалась, собственно, судьба Советского Союза. Если бы гитлеровцы тогда ворвались в столицу, то в войну вступала Япония на Дальнем Востоке, а здесь вот рядом с нами Турция нападала. И на три фронта, конечно, Советский Союз бы войну не выиграл. То есть потерпел бы поражение, и сегодня весь облик мира был бы совершенно другой. Нас с вами бы не было бы очень многих народов. Кстати, горские народы по гитлеровскому плану тоже подлежали безусловному истреблению, как неспособные к подчинению. Не было бы евреев, как известно, Гитлер их истреблял совершенно беспощадно. И под Москвой дивизия генерала Плиева, об этом мало кто знает. Она стояла на Волоколамском шоссе рядом с дивизией генерала Панфилова. И когда Панфилов погиб, сраженный осколком снаряда, то командование принял на себя Плиев. Именно Иса удержал там фронт. Стояли насмерть, в прямом смысле этого слова. Это первый эпизод. Второй эпизод, о котором надо сказать, это, конечно, Сталинградская битва. Тут тоже мало кто знает, что именно солдаты Иса Александровича захватили командный пункт командующего 6-й немецкой армией фельдмаршала Паулюса. В станице Голубинской это событие произошло. И здесь соединения Плиевского корпуса встретились с войсками Сталинградского фронта и замкнули кольцо окружения вокруг вот этой 6-й немецкой армии под Сталинградом. То есть таким образом разгром группировки фельдмаршала Паулюса тоже состоялся при активном и решающем, видимо, участии Иса Александровича. Далее была Курская дуга. В этом огромном сражении, которое переломило ход всей мировой войны, к этому сражению на Курской дуге Иса был заместителем командира Степного фронта, так называемого вот, боевого соединения, которое было специально создано. И к тому времени, значит, проявив вот этот свой выдающийся полководческий талант, ему было разрешено создать принципиально новое войсковое соединение, конно-механизированная группа. Вот во время этой Курской дуги Иса своим фирменным, можно сказать, вот этим военным стилем, то есть ошеломительными молниеносными ударами, вносит огромный вклад в разгром вражеских войск. И эта битва на Курской дуге, она фактически сломила наступательный дух фашистских войск. После этого стратегическая инициатива полностью перешла уже к советскому командованию. Далее четвертое событие, я бы отметил его знаменитый рейд Плиевской конно-механизированной группы по тылам фашистских войск. Это было сделано по приказу Рокоссовского. Он перешел советско-польскую границу. Может, вы помните из кинофильма вот этот эпизод, когда Иосиф Сталин послал свой портрет Черчиллю. Вот он его послал как раз тогда, когда Плиев перешел границу советско-польскую, с последующим наступлением на Варшаву. И здесь надо подчеркнуть, что Плиев в числе первых понял новое качество войны с применением высокоманевренных соединений. Это то, чего до других доходило, как говорится, с большим трудом и с кровью, солдатской кровью. И здесь тоже надо отметить, что Иса при этом часто демонстрировал удивительную личную храбрость. То есть он атаковал впереди своих войск. Обычно военачальники этого не делают, все-таки управлять надо. А он вот показывал личным примером. В мае 1945 года войска Плиева именно встречаются в Западной Праге с американцами. Это пятое знаменательное событие. Ну, потом был, конечно, исторический парад победы в Москве, где Плиев был одним из достойнейших участников. Но война-то для него на этом не закончилась. Вы знаете о том, что пятым событием можно признать разгром Квантунской армии. Его конно-механизированная группа за 9 суток преодолела пустыню Гоби. Кто не знает, что такое пустыня Гоби из наших радиослушателей, пусть посмотрит в интернете. И как ее можно вообще преодолеть за 9 суток? Это уму непостижимо. Разгромил он группировки японцев в городе Жихэ. Это тоже широко известный эпизод. Сам лично, значит, подъехал к японскому штабу, представился и предложил им сдаться в плен. Оказался настолько убедителен, что эти хваленые самураи безропотно подняли руки перед Иса Александровичем, то есть вынудил их к капитуляции. Ну и по завершении Второй мировой войны Иса Плиев в 1946 году был командиром 9-й механизированной Южной армии, затем в 1947 году в 13-м, значит, военном округе служил, с 49-го он в Закавказском военном округе, с 55-го по 58-й он первый заместитель командующего, а затем по 68-й год он командовал войсками Северо-Кавказского военного округа. Вот тут я хотел бы вот этот, значит, ряд, еще раз подчеркивая его удивительную совершенно вот такую вот последовательность, высказать осторожную свою гипотезу, что ли, предположение, разгадку вот этой загадки, как это ему удалось участвовать во всех практически ключевых событиях Второй мировой войны, внеся, я еще раз повторяю, в каждое из них решающий вклад, перелом. Вот мне представляется, что, видимо, Иса Александрович был человеком личной структуры верховного главнокомандующего. Сегодня об этом историки говорят неохотно, потому что документов-то нет. Такого рода структуры работают, как правило, без бумажек. Но нам известно, что одним из таких людей был, например, знаменитый Мансуров Хаджи Умар. И надо полагать, не только эти двое, но история пока не раскрыла имена остальных. Хотя есть догадки, конечно, у историков, которые занимаются вот войной, да и вообще деятельностью Иосифа Сталина. Вот надо здесь, наверное, добавить то, что то, что вот эпизод, который тоже, значит, известен, когда были события в Новочеркасске. Во время либерального, ну, информационного террора, я по-другому это не назову, который у нас продолжался в России вот вплоть до начала специальной военной операции, либеральные журналисты вылили на Иса Александровича тонны грязи, что чуть ли не лично расстреливал этих несчастных рабочих, которые в Новочеркасске восстали. Документы свидетельствуют иное. Если бы Иса Плеев не приказал, значит, изъять боевые патроны у солдат, которые участвовали по приказу, значит, в оккупировании этих событий, то там действительно армия вынуждена была бы стрелять и пролила бы кровь. Но именно вот такое поведение Плеева предотвратило большие жертвы. И за это ему, наоборот, надо сказать спасибо. А реальные, значит, ответственные за пролитие крови, которая там, значит, была вот в этих новочеркасских событиях, это сегодня уже хорошо известно. Это прежде всего лично сам Хрущев. А во-вторых, посланный им туда Микоян. Ну и еще пара, значит, военачальников рангом поменьше, которые требовали от ИСА применить боевое оружие, на что он не пошел. Вот вам тоже правда об этих событиях.